Но давайте поговорим еще о некоторых законах, на которые указывает святоотеческая мысль и мысль подвижников благочестия. Видите, я, друзья мои, я просто вам называю эти законы и немного комментирую, поскольку по существу, конечно, этих законов очень много, и многие из заповедей, они носят именно характер законов, как таковых. Так вот, например, очень интересная мысль, которую находим в следующих да, словах. При искреннем видении своих грехов нельзя серьезно осуждать других, а тем более огорчать их. Это, вы слышите, как это действительно здорово касается души человеческой. Когда человек действительно видит свою греховность, то ему не до осуждения просто других. Посмотрите, как ведет себя подчас действительно виноватый, который видит себя, что он действительно виноват. Подчас его даже бьют, и даже он и при этом даже не сопротивляется. Ему не до грехов других людей. Кстати, один из признаков, когда мы осуждаем других, один из признаков, который свидетельствует о том, кто мы есть сами. Это очень серьезный показатель. Когда я осуждаю других, то уже все понимают, значит, я осуждаю других, значит, я выше их, я бы этого не сделал, я не такой. И действительно, это замечательная, я бы сказал, мысль, что при осуждении других я свидетельствую о том, что я своих грехов не вижу. Я не вижу себя, если хотите, виновным перед своей совестью. А вот интересный закон, который, в общем-то, который-то, ну, не очень это приятно бывает услышать. Иоанн Валаамский, кстати, его начался процесс канонизации Иоанна Валаамского, старца, с иегумена, но говорят, что в Финляндии там это может продлиться несколько лет. Какая-то там очень сложная бюрократическая машина, я не знаю какая, но, в общем, Финляндская православная церковь, она же является частью Константинопольского патриархата. И, может быть, с этим, что сопряжено, не знаю, но, по крайней мере, те люди говорят, что это будет очень долго. Но процесс канонизации начался. И вот он цитирует, точнее, высказывает ту мысль, которую находим действительно у древних святых отцов, и которая пригодится всем нам в некоторых смыслах. «Всякому доброму делу или предшествует, или последует искушение». Опыт показывает, очень многих показывает, что действительно это так. В празднике очень часто бывает, что начинаются какие-то искушения. Правда, опыт показывает другое. Когда в празднике происходит что-то такое, или перед праздниками, нужно быть спокойным. Все это окончится благополучно. Как правило. Но искушения действительно бывают. Искушения, какие-то неприятности, какой-то вдруг провал в чем-то, потом оказывается, все это разрешается очень положительно. Но действительно это так. Сам праздник уже, если рассматривать как ну, нечто, что-то доброе, уже он оказывается тем объектом, при котором происходят эти искушения. В чем причина, как вы думаете? Почему это можно рассматривать как закон? Это очень интересно. В чем дело? А вы знаете, в празднике возникает какая-то эйфория в человеческой душе. Какая? Телячья, конечно, эйфория. Именно телячья. То есть нервы и психика. Больше ничего. Крики, шумы, веселье. Ничего духовного там нет. Когда очень, и часто очень эту эйфорию рассматривают как нечто духовное. На самом деле духовного тут или нет, или, или очень мало. На самом деле просто приподнятое настроение в связи с праздником. И это можно замечать особенно по большим праздникам, когда они оканчивают пост. Тут особенно, так сказать, настроение улучшается намного. Пост кончается, ура! И наступают радости и веселье. Вот. Так сам праздник сам по себе, он уже создает, кажется, вот такое, такое настроение и является, ну, своего рода чем-то, кажется, ну, таким добрым и хорошим. Да. И вот здесь вот это искушение, если хотите, это эйфория, это действительно искушение. Потому что на самом деле праздник, праздник, переживаемый духовно, он мирен. Душа приходит в состояние мира и радости, вовсе не такой внешней, телячьей радости, а радости внутренней. Вы обратили внимание на всех рекламных фотографиях? Началось это с Америки, Европа, затем и к нам тоже. Радость как выражается? Показывает зубы. Сейчас укушу. Улыбка гримасы. Такая гримаса, кажется, все. Это обязательно. Обязательно надо показать. Без этой гримасы, когда рот до ушей, никто не поверит, что у вас действительно радость. То есть обязательно надо выразить этими вот этими внешними вещами. На самом деле, духовная радость, она может выражена быть легкой, может быть, улыбкой. Очень легкой. Очень действительно радостным лицом, но вовсе не этой гримасой, когда зубы показывают эти все свои сверкающие. Совсем иначе. Радость выражается вовсе не в крике, допустим, в этом пении, когда мы орем изо всей мочи. Так что там трон Божий трясется уже от страха. Совсем не этим выражается радость. Совсем не криками и не воплями. Еще раз говорю, тиха, мирна благодать Божия. И эта радость, она действительно создает очень легкий, мирный, мирный характер. Это, кстати, очень показательно, и насколько вот эта внешняя показуха, внешнее как бы выражение, насколько оно фальшивым является. И очень жалко, что подчас мы идем по этому, пути. Как это заразительно, все эти рекламные, все эти афишные, все эти фотографии. Кстати, это приходит даже и в нашу церковную жизнь. Это входит тоже незаметно, но последовательно. Так вот, всякому доброму делу или предшествует, или последует искушение. Это надо знать. Во-первых, надо, чтобы не смущаться особенно этим. Это, кстати, для себя просто, это же важно. Это закон, знание законов избавляет нас от многих ненужных переживаний. И всякому доброму даже делу. Я уже помню, говорил вам, как некоторые, обратившиеся в христианство и принявшие крещение, например, бизнесмены, жаловались, да, что у них, как только они вот обратились к церкви и, кажется, по существу, что у них прям начались, ну, неполадки, самые настоящие неполадки. В чем дело? Объясняйте, пожалуйста. Потому что с этим вопросом будут подходить же. Надо объяснять этот закон. Потому что когда мы, человек обращается, вот кажется, к церкви, он уже что ожидает? Ну, теперь наступит что? Благодать Божья. Это раз. Во-вторых, я обратился к церкви, я уже должен быть, получить что-то такое. И я уже вообще совершил какой акт. Теперь я ожидаю от Бога дарований. Вообще это происходит, так сказать, подсознательно, но ощущение подчас и сознательно, что я и от Бога теперь получу какие-то, ну, дары, там, духовные или даже внешние. И очень опасно возникает поэтому духовное состояние чего? Ожидание даров Божьих, ожидание вот этой благодати, ожидание духовных переживаний. Это состояние неверное, оно греховное, оно порочное, и оно просто может погубить человека. Ибо это духовное сладострастие, а не что иное, когда человек ожидает вот этих вещей. Так вот, вот эти искушения, которые возникают в связи с этим, это милость Божия, которая спасает человека от увлечения тем, что вот теперь-то, наконец, он стал хорошим. Слава тебе, Господи! Да, был я грешным человеком, делал то-то и то-то, а теперь слава тебе, Господи! И искушения вот эти, они если нейтрализуют вот эту телячью эйфорию и дают возможность человеку понемножку выправиться и понять, что духовная жизнь – это нечто совершенно другое, это иная сфера жизни. Вот так. Вот так. Это, я вам скажу, очень такой важный момент, и который стоит вам запомнить просто. Ну, вот еще некоторые. Вот закономерность. Ну, совсем не очень приятная. Апостол Павел пишет: «Хотящие благочестно жить о Христе и Иисусе Господе нашем, гонимы будут». Надо же это! Каждый человек, который хочет жить по правде, по истине, по святыне, и вдруг гонимы будут. Закон. Закон выражает что? Учтите, вот то, о чем писал апостол Павел. Наша брань не к плоти и крови. Что под плотью и кровью, разумеется. Наша брань, то есть наша война, не мечами, щитами, не пушками и танками. Нет, а к началам и ко властям, к миродержителям тьмы века сего, то есть к духовом злобы поднебесной. И вот этот в мире человеческом постоянно идет конфликт какой? Тот, о котором очень хорошо сказал Достоевский светским языком. Дьявол с Богом борется. И поле битвы сердца людей. И действительно, если вы обратите внимание, посмотрите на Евангелие, каково было отношение ко Христу. На массу подвижников и святых, как к ним относились, то же самое. Как их действительно гнали. Не только подчас по зависти, не потому, что даже, что, мол, не совпадали взгляды. Нет, сам дух противления, дух неприязни, он не может принять то, что связано с Духом Божьим. А хотящие жить благочестно по Христу, все-таки они в какой-то степени причащаются этому Духу Божьему и уже вызывают против себя вот эту озлобленность духа противления. Оказывается, это закон. Закон, который подтверждается множеством примеров в истории Церкви. Это, можно сказать, как правило. Кого не почитаешь только, как с жизнью соприкоснешься, так действительно это постоянно видим и эти явления. Но, я вам скажу, опять это очень полезно. Опять полезно, потому что тот, кто хочет действительно искренне жить по Христу, всегда может впасть в искушение какое? Возмнить о себе. Знаете, это постоянное искушение. Наша душа заражена страстями. Тщеславие, самомнение – одна из страстей. Это страстей, не грех даже, слышите, а страсть. И вот милостью Божией, да, посылаются вот эти гонения, если хотите, наговоры, оскорбления и прочие всякие вещи. Этим самым Господь помогает человеку оставаться, так сказать, ну, в нужном русле. Вот это, оказывается, очень полезное дело, когда человека, хотящего жить благочестно, гонят, оскорбляют и так далее. Это полезное дело. И, кстати, напоминаю еще раз то, что надо твердо знать. Люди, оскорбляющие нас, это есть никто иное, как наши, ой, как хорошо сказал игумен Никон Воробьев, наши бесплатные, драгоценные учителя. Здорово! это которые нас поносят на все корки, это наши драгоценные бесплатные учителя. Почему? Почему учителя? По очень простой причине. Потому что, когда нас ругают, мы можем увидеть особенно хорошо, насколько мы больны, как это нас задевает, как это нам неприятно, какие может вызывать чувства неприязни к этим людям. Когда нас хвалят, мы это меньше понимаем, потому что хвалят, и так оно хорошо, все. А вот когда ругают, тут мы ощущаем, да, насколько мы больны. Вот видите, духовная жизнь, что требует? Наблюдение за собой. И этот закон прямо говорит, в какой степени нам нравится, когда нас хвалят, значит, в такой степени мы больны, и поэтому будем страдать точно в такой же степени, когда нас ругают. Поэтому нужно стараться изо всей силы, слышите? Изо всей силы не принимать внутренние похвал. Всячески избегать мыслей и мечтаний о похвале. Всячески нужно избегать. Тот, кто хочет себе добра. Тот, кто хочет не страдать от того, когда начнут ругать. Потому что если мы научимся, ну, в какой-то хотя мере будем стремиться не принимать похвал, то, значит, мы научимся не переживать от поношений. Но это замечательный закон. «Хотящие благочестно жить о Христе Иисусе Господе нашим гонимы будут». Оказывается, знаете, что еще? У святых отцов какая мысль сказана? Бесы, которые в данном случае руководят этими людьми, поскольку они озлоблены, так святые отцы говорят, бесы – это наши, это не, так говорят, не было бы бесов, не было бы святых. Правда, здорово? Мы-то их поносим и ругаем, а оказывается, не было бы бесов, не было бы святых. Ух, как здорово! Верно, конечно. Как еще можно человека воспитать? Помните, во всех народах, так называемых диких народов, на самом деле самые дикие – это цивилизованные народы, вот так всюду был такой принцип воспитания – инициации. Когда мальчика, когда он достигал там, ну, лет ну, 13-15, ну, в разных народах по-разному, отбирали, убирали из семьи, мужчины забирали от матери, что называется, и затем брали в свое общество военное и подвергали его подчас очень таким серьезным испытаниям, подчас даже тяжелым испытаниям, на страх, на темноту, да, на угрозы, на пытки, на боль. И вот так в некоторых народах эта инициация продолжалась год, два. И действительно, после этих двух лет этот закалялся, этот уже юноша становился такой, что он совершенно уже настоящим по духу мужчиной становился, который был способен уже без страха, без боязни переживать очень многое. Не было бы бесов, не было бы святых. Так что не будем их ругать. Исаак Сирин говорит, что ни один бес не может прикоснуться к человеку, ни один не может прикоснуться, если мы сами не протянем ему свою руку. Ибо власть бесов уничтожена крестом Христовым. Уничтожена. Нет у них теперь абсолютной власти над человеком. Только каждый из нас добровольно, сам, поддаваясь на те вещи, с которыми он бы мог справиться, он сам подает руку. И тогда, естественно, мы получаем по делам. А вот еще один очень серьезный закон. Еще один очень серьезный закон, который сформулирован был нашим писателем. Кстати, очень хороший писатель. Я как-то однажды был даже с ним знаком. Очень приятное впечатление. Это Антонов, Михаил Антонов. Вот я даже выписал его эту фразу. Человек, который в материальных благах уже не нуждается, а потребности в духовном развитии не воспитал, страшен. Замечательно сказано, да. Который достиг материального благополучия, и у него никаких нет духовных интересов. Каких от духовных интересов? Человек, у которого нет мысли о смысле жизни, который даже не думает о том, есть ли Бог или нет, где же она истина, к чему я могу стремиться, кроме этого всего. Тот, который материально уже ни в чем не нуждается и, кажется, достиг, а в духовного развития никакого нет, никакого интереса нет здесь, он говорит, страшен. И действительно, мы видим подчас очень печальные такие факты. Ну, вы слышите иногда, то какой-то бизнесмен давай избил там в самолете кого-то, то выскочил из машины, там избил какого-то старика, который мешал ему перейти дорогу. Да, вы знаете, такие случаи, уже привыкли вести себя как скотина какая. Уже не как человек, а как зверь какой-то лютый. Все позволено. И это действительно закон, который очень серьезный, и о котором надо постоянно говорить, и надо предупреждать людей. Вот это стремление, безумное стремление к материальному не только благополучию. Вы слышите, стремление к достатку нормальной жизни, оно нисколько не противоречит Евангелию. Это естественно. Человек должен заботиться о своем пропитании. Слышите, это естественно. Но когда он стремится не к этому, а именно к богатству, так, и при этом у него нет никакой мысли о чувстве истины, о чувстве правды, так, никакой мысли нет, никакого интереса, этот человек может оказаться очень страшным. Фактов очень много, и они встречаются, к сожалению, все чаще. Вот это тоже один из законов. А Кант по этому поводу, вам известный, с которым вы чаи гоняли, я думаю, по истории философии, Иммануил Кант, он даже писал так. На самом деле мы находим, что чем больше просвещенный разум предается мысли о наслаждении жизнью и счастьем, тем дальше человек от истинной удовлетворенности. Ух, какую сторону отмечает он! Любопытно! Чем больше стремится вот к наслаждению и счастьем жизни, тем дальше от истинной удовлетворенности убегает. Удовлетворение в жизни убегает от него. Вот это поразительная вещь, вы слышите? Просто поразительная вещь. Кажется, он вот достиг всего. На самом деле нет. Я вам, по-моему, говорил однажды, как корреспондент спрашивал одного там мультимиллионера или миллиардера, не знаю, и спросил, зачем вам столько денег? Вопрос очень хороший. По-детски звучит, и тоже очень умный. На что тот ответил, да, меня деньги теперь не интересуют. Меня интересует власть. Достиг материального благополучия, достиг счастья, кажется. И, увы, теперь ему подавай власть. А что за властью? К чему будет стремиться? К славе. К славе. И так идет. Помните, мы с вами говорили о взаимосвязи пороков или грехов, так же, как и добродетелей. Так оно и влечет одно за другим. Как Кант замечательно подметил, этот протестант. Замечательно. Его мысль просто мне так понравилась, что я ее вот часто цитирую. На самом деле мы находим, что чем больше просвещенный разум предается мысли о наслаждении жизнью и счастьем, тем дальше человек от истинной удовлетворенности. Замечательный закон. Поэтому это надо, как важно, вы знаете, как важно эти вещи знать. Вот многие эти внешние люди, они не знают вот этих законов. И, кажется, стремятся к чему-то, кажется, достигли. И результат печальный. Знаете, как делали иногда наши крестьяне, когда длинная поездка на лошади, все, лошадь устает уже, а надо же ехать, спешить. Они привязывали пучок сена впереди морды лошади. И лошадь сразу начинает бежать активно. Только догнать никак не может этого пучка сена. Искушение сущее. Сено или там травы. Вот так. Правда здорово? Но великолепно эту мысль выразили древние греки. Прекрасно выразили. В мифе о царе Сизифе. Он был осужден богами, Сизиф, вкатить камень на вершину горы. И вот он бесконечно этим занимался. Вкатывал этот камень с большим трудом, можно себе представить, с потом, изнеможением. Часто достигал почти уже самой вершины, уже вот еще последний. И камень с грохотом и шумом срывался и скатывался вниз. И опять начинался тот же труд. С каким трудом, часто с насилием, обманом, с убийствами, воровством, а и с чем только не было, достигает вдруг человек богатства. Кажется, все, вот, вершина. Вершина счастья. Дефолт, и у него из миллиарда остается только половина. Результат? Кажется, теперь можно жить. Веревку на шею. Ну что, разве это возможно? Такое несчастье. Или просто внутреннее опустошение. Внутреннее. Достиг, а что дальше? А ничего дальше. Вот так. Вот недавно я прочитал очень любопытную фразу Игнатия Брянчанинова, которая очень отвечает, может быть, злобе дня, не знаю, но, по крайней мере, звучит она устрашающе. Он пишет: «Мятежи – последний из признаков пришествия Антихриста». Любопытно, правда? В Евангелии много признаков, там, помните? Кончины мира. Ну, сам Господь говорит, называет много признаков. Землетрясения, болезни, войны. А он вот из всех, понимаете, Константин говорит, мятежи – последний из признаков. Я почему обратил на это внимание? Сейчас действительно столько мятежей. Повсюду. Знаете, что сейчас творится на Украине? Подумайте только. Действительно, какой мятеж. Прям жутко смотреть даже. И сколько их. Одно за другим идет. Прям полоса. Да. Ну, мы понимаем, откуда это идет. Америка не скрывает этого. И агенты их работают вовсю. И открыто, уже не стесняясь. Но посмотрите, что творится. Все эти мятежи с чем связаны. Жестокостью, насилием, кровью, убийствами. Действительно, мятежи. Неспровержение существующей вот власти, существующего порядка вещей. Без – это беспорядок. Это беспорядок. Сатана не знает порядка. Ему нужен этот хаос. И постоянно создается этот хаос для того, чтобы из этого хаоса создать тоталитарное, деспотическое государство. Потому что Антихрист будет как раз этим деспотическим, я бы сказал, деспотом, лучше сказать, вот так. Где он будет? Вы помните, когда Нектария Оптинского спросили, будет ли царь в России? Преподобный Нектарий Оптинский ответил: «Антихрист, антихрист, антихрист» трижды. Будет. И слышите, кто? Жалко, что вот это наши люди подчас просто не способны даже, к сожалению, даже принять эту мысль, даже задуматься об этом. Вот. Для них слово «царь» и все. Даже не понимают, что царем кто угодно может быть. Помните, евреи просили царя? Бог оскорбился за эту их просьбу и дал им кого? Бесноватого Саула. Бесноватый был по-настоящему. Вот этого подчас люди не понимают, не знают. Да, не отсюда проистекают самые нежелательные следствия. Ну, вот так хорошо, друзья мои. Вот некоторые, значит, из законов, о которых хотелось поговорить. Вообще эта тема, я вам скажу, очень важная. Без знания законов жизни жизнь очень трудна. Можно допустить колоссальные ошибки в духовной жизни, не зная этих законов. Вот так. Если у вас есть какие вопросы по этой теме, то пожалуйста, потому что я... Да?
Много ли встречается упоминаний о таких духовных законах, по своему смыслу именно христианских, но просто у философов, может, даже там, не у религиозных философов, а просто у, ну, скажем так, мудрых жизней, да? Потому что мы же тоже можем использовать это как в качестве аргумента при защите христианских истин, да? Ну, апеллируя к авторитету не только церковных людей, но и вообще авторитетных в цивилизационном смысле.
Ну, конечно. Конечно, стоит только почитать, например, древнегреческую мысль философа, китайскую, посмотрите, сколько там, да, возьмите, да, в индуизме мы найдем массу мудрых, очень мудрых мыслей, очень много, я вам скажу. Вот даже греческая мифология, я вам привел сейчас миф о Сизифе, а сколько там еще других мифов, которые действительно поражают своей мудростью. Очень много. Человек же образ Божий. Это надо не забывать. Вот. Дело только в том, что то, о чем говорит дохристианская мысль, она, так сказать, являлась ничем иным, как выражением вот того присущей человеку, его душе присущей мудрости как таковой. Потому что как образ Божий он обладает этой мудростью. Вот. Христианство же, оно, если хотите, уже возвело подчас эту мысль на более высокий уровень, открыв новые законы, которых не знала эта дохристианская мысль. И поэтому наряду вот с этими мыслями, которые можем найти и в дохристианской мысли, мы находим здесь и другие, новые совсем, неизвестные. А так, конечно, конечно, многое можно найти в дохристианской мысли. Да. И их надо знать, мы, и христианство нисколько не отрицает. Например, золотое правило морали, которое всегда и везде было, и которое остается. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Это же золотое правило морали. Оно же было и до христианства. И оно в христианстве остается таким же. И в Евангелии мы даже находим эти слова. Это исходит из самой природы человека. Поэтому, да, многие законы мы находим и в этой мысли, дохристианской. Было бы, кстати, вот одна из тем, которые могли бы заняться, конечно, уже вам некогда заниматься, наверное, а может быть, кто бы если будет в магистратуре, может быть, и сможет, это законы духовной жизни в дохристианской мысли, в дохристианской философской и религиозной мысли. Было бы очень интересно. Да, почитать эти. Возьмите, вот китайскую философию у нас было издано, например, в двух томах. Там можно найти очень много любопытнейших вещей. А история индийской философии Радха Кришнана – то же самое. Это такой очень большой том. То же самое. Да, так что эта тема, кстати, очень интересная, и она могла быть рассмотрена не только с точки зрения фактического материала, но и с точки зрения оценки этой мудрости. В чем она, так сказать, соответствует христианству, а в чем христианство вносит существенные коррективы. Вот так. Это можно, да, вот так. Хорошо, друзья мои, ну вот мы с вами поговорили немножечко о законах духовной жизни. Как-то их надо бы, так сказать, хоть немножечко, но иметь в виду. Знание их подчас очень помогает человеку в его жизни. Недаром отец Серафим Роуз так и писал, что необходимо знание этих законов, и даже видите, что он советует, читать святых отцов с записной книжкой и выписывать себе их. Вообще вот удивительно, что вот ученые, естествоиспытатели, посмотрите, как они делают много открытий, и как много посвящено им литературы, и как их прославляют за открытие законов. А вот в духовной сфере все остается как-то приглушенной. Почти никто не интересуется этим. То есть самым главным, что нужно для человека. Это очень печально. И в самой психологии даже жалко, что не изучают вот этих законов духовной жизни, которые открывает христианство. Для психологии это было бы в высшей степени важно. И потому что почти все эти законы, которые мы с вами называем, они были бы очень полезны психологии. И они бы могли дать, я думаю, немало каждому человеку, изучающему область духовной жизни.